Мы продолжаем уроки нравственного богословия. И напомню, в прошлый раз у нас речь шла об очищении души. Очищении души в первую очередь от страстей. И мы закончили наш разговор тем, что очищение души, чистота души предполагает в первую очередь исцеление воли, очищение воли, которое достигается исполнением заповедей. Вот это является тем упражнением, которое исправляет волю, потому что дает воле благодать. Но что бы мы ни говорили об очищении души от страстей, как бы мы это ни понимали, скажем, хоть в святоотеческом, евангельском смысле, хоть в каком-нибудь другом, например, стоическом смысле, или, как модно сейчас, в духе восточных практик, псевдоиндуистских или псевдобуддийских, тоже имеющих хождение у нас здесь, в России. В любом случае, по-разному можно рассуждать, но в любом случае для православного человека стоит еще одна проблема, кроме очищения его сердца, его души от страстей, стоит проблема очищения от греха, что усложняет вот без того непростое отношение к этому вопросу. Ведь человек не просто пребывает в неком статическом состоянии, обнаружив у себя, скажем, некую страсть, и он просто с этой страстью борется. Он же параллельно с этим совершает некие грехи. Грехи, то есть он не исполняет волю Божью, впадает в маленькие прегрешения и в большие грехи. Причем часто, скажем, в повседневности нашей суеты мы обычно неправильно расставляем акценты, и у нас получается, что то, что является действительно маловажным прегрешением, у нас вырастает до размера вселенской катастрофы, а то, что является по-настоящему грехом, страшным, смертным, как бы сказали некоторые, мы не принимаем его ни в какое внимание. Например, скажем, нарушение поста в какой-нибудь из дней, скажем, постных, мы считаем страшной катастрофой, непременно сокрушаемся и плачем по этому поводу, хотя заповеди нет такой Божьей, и сокрушаемся, и плачем, и обязательно, придя на исповедь, мы с великим трепетом и сокрушением исповедуем этот грех в тайной надежде на то, что хотя мы и недостойны этого, но Бог нас помилует за то, что мы не соблюли пост. А вот то, что мы осудили человека, посмеялись над кем-то, превознеслись над кем-то, хотя на это есть прямые заповеди Божьи, мы не берем никакого вообще в расчет, не принимаем, и даже и на исповеди об этом говорить не будем, потому что это обычное дело, ничего страшного нет. Вот это смешение акцентов, неправильное расставление приоритетов, это и с одной стороны следствие общей пораженности человечества грехом, и особенность нашего в какой-то степени непросвещенного времени. У нас очень много пишут, очень много говорят, в наше время очень много книг, в наше время очень много журналов, газет, статей, публикаций, интернет-порталов, огромное количество разнообразной информации, просто буквально простейший доступ к любой духовной, церковной литературе, Но такого невежества духовного, наверное, в прежней эпохе никогда не было. Странный парадокс, но вот так именно сейчас люди обращают внимание на маловажные и не обращают внимания на действительно важные вещи. Но как бы там ни было, все равно этот грех, он сделан. И с этим грехом нужно что-то делать. Мы должны как-то душу от сделанного греха очистить. И это тоже является проблемой. Скажем, мы боремся со страстью, например, с блудной страстью. И стараемся приобрести целомудрие, делая при этом те какие-то предписанные нам упражнения или выдуманные нами самими упражнения для того, чтобы искоренить в себе блудную страсть. Вот. И все наши силы направлены на то, чтобы побороть именно эту страсть во всех ее проявлениях. Мы читаем об этом у святых отцов, у современных церковных писателей, даже у психологов и психиатров, пытаясь действительно искоренить в себе самые вот прорастания этой страсти, но при этом мы неожиданно можем где-то погордиться, где-то кого-то осудить, где-то накричать на кого-то и просто нарушить заповеди Божьи, совершить грех. Иногда это даже неосознаваемо, иногда даже очень нами сознаваемый грех, что мы в погоне за каким-то, за какой-то одной победой мы сделали совершенно неожиданно не один или два грех, за который теперь снова нужно, ну скажем так, пока каяться. Ну что значит каяться? Как это понимать, каяться? И вот тут мы встречаем одну интересную вещь, о которой нам свидетельствует христианство. Грех, он не просто есть некий проступок, который мы случайно сделали, ну типа такого, вот идет, бежит человек по улице, увлеченный тем, что ему нужно успеть на трамвай отходящий или троллейбус, и по дороге сбивает человека, он помогает ему встать, говорит «простите» и бежит дальше. Вот примерно многие грех представляют именно таким образом. Достаточно сказать: «Ой, Господи, прости меня, я что-то тут немножко увлекся, извини меня, Господи», и этого вполне достаточно. Но на самом деле не так. Когда люди задевают друг друга, идя в толпе, стремясь в толпе, они неизбежно причиняют друг другу некоторые неудобства. Кому-то отдавили ногу, кому-то ударили в плечо. И в целом это проходит без больших последствий, если только не наткнешься случайно на какого-нибудь очень обозленного и очень сильного человека, который может причинить тебе тяжкие телесные повреждения, просто потому, что ты попался под руку. Но, например, почти такая же история, почти точно такой же поток, но машин. Говорит, когда одна машина задевает другую, последствия становятся не столь просто преодолимыми. Во-первых, можно это серьезно пострадать, стать инвалидом, просто погибнуть. Хотя очень небольшой, буквально машины только шоркнулись, но на скорости в 120 километров это получается очень большая проблема. Вот. Может получиться так, что машина получает очень серьезные повреждения, а может от нее вообще ничего не остается. Все зависит от многих обстоятельств. И вот на самом деле все понимают, что столкнуться с человеком, с человеком на улице, ну ничего страшного, можно урегулировать. Но с машинами гораздо труднее. И люди избегают, старательно избегают любого столкновения с машиной. Даже если ты едешь на скорости 20 км в час медленно и осторожно, ты стараешься ни к кому не прикоснуться, ни к столбику, ни к другой машине, ни к человеку, потому что последствия будут очень ощутимыми на твоей машине, на другой машине, на этом человеке и так далее. Люди берегутся, осторожничают, охраняют. И так просто выйти из машины, оставив вмятину на своей и на другой, сказать «извините, так получилось». Да, человек простил, но с машиной-то что делать? На машине вмятина, на машине огромная царапина или просто содранная обшивка. Да мало ли что-то может быть, и теперь это надо исправить. Это надо исправить каким-то образом, надо вложить средства, нужно время, чтобы машина приобрела прежний вид. Понятно же, какая большая разница между столкнувшимися людьми и столкнувшимися машинами. Последствия первой почти не видно, последствия второго очень видно и очень непросто исправить, а ведь могут столкновения быть такое, что в принципе исправить уже ничего нельзя. Так вот, грех это именно имеет такие же последствия. Адам ведь ничего особенного не сделал с нашей точки зрения. Он нарушил всего лишь одну заповедь. Одну. Мы даже не понимаем существа этой заповеди. Сейчас тем более не понимаем. Да и уже и понимать-то не хотим. Нам непонятно вообще требование Бога к нам. Почему, на каком основании Он за нарушение какой-то заповеди позволяет себе делать такие вещи? А Он ничего не позволяет. Он ничего не делает. Понимание Священного Писания тоже некий особый провал нашего времени. Бог ничего не делает. Он не наказывает, как многие думают человек, он его спасает. Он пытается ему помочь в этой страшной ситуации, в которую попал Адам. Адам попал в ситуацию сам, он просто нарушил заповедь, но исправить ничего нельзя. Невозможно, как человек, выпивший смертельную дозу яда, сделать ничего нельзя. Невозможно. Есть противоядие, есть против того, что сделал Адам, есть противоядие, но оно не может действовать сейчас, для этого нужно несколько тысячелетий, чтобы можно было исцелить то, что сделал Адам. А сразу сделать просто невозможно. Бог не может этого сделать. Ему нужно время, чтобы вылечить те последствия укуса, которые поразили Адама. Укуса смертельного, он умер, и ничего нельзя сделать, как человек, который сунул пальцы в трансформаторную будку, и от него не осталось ничего, сделать ничего нельзя. Вот, невозможно. Вот нечто подобное происходит и с грехом. Грех оставляет последствия в душе, а иногда и в теле человека, скажем, такой грех, как блудный грех, особенно грех прелюбодейства, или, скажем, убийство, или самоубийство, или попытки убийства, или попытки самоубийства, они касаются и телесности человеческой, или, скажем, чревоугодие, продолжающееся один раз, может, человек так сильно переел, что на всю жизнь заболел у него какой-то орган, скажем, поджелудочная железа, или один раз перепил и на всю жизнь посадил печень. Вот, даже в таком случае тело может пострадать, и так просто теперь этого не исправишь. И вот поэтому как очиститься, как исправить то, что сделал нам грех, это тоже оказывается, кроме того, что мы боремся мужественно со страстями, еще и это на нас каким-то образом вот, накладывается, и это тоже нужно сделать. И вот в связи с этим надо понимать, что грех греху рознь. Так же, как и столкновение машин на скорости 20 км и столкновение на скорости 200 км в час, последствия будут разные. И также и грехи, согрешения, прегрешения, они могут быть разные. Поэтому и обстоятельства, при которых возможно очищение греха, условия, которые приводят к очищению греха, они тоже различаются. Грех с минимальной степенью ответственности. То есть, когда, по сути дела, ничто, никто, никак сильно не пострадал. То, что мы называем просто согрешение или прегрешение наши, которые важны, это как небольшие вмятины на душе, порезы, порывы, сломанные некоторые, ну не очень жизненно важные части. Вот, душа страдает. Но этот грех такой маловажный, потому что беды, зла, боли, страдания не очень много. Грех совершен, но вот большой, большой проблемы, большого искажения бытия, большого изуродования из вот, злобы в мир большой не входит. И этот грех врачуется тогда, когда человек сознает этот грех и молится о прощении греха с сокрушением, со смирением, сознанием того, что вот он сделал, не подумав, не помолившись, не вопросив Бога, и сокрушаясь и припадая, прося у Бога прощения через причащение святых тайн Христовых, святой крови, святого тела Иисуса Христа, происходит уврачевание души, совершившей грех. Не просто прощение, Бог простил и все, а именно уврачевание души, то есть это вмятинка на душе, царапинка на душе, и исправляется. Если человек осознал свой грех с сокрушением, со смирением, исповедал его Богу, прося прощения, и причащается тело и кровь Иисуса Христа, то такой грех уврачевается. Конечно, таких прегрешений мы совершаем в течение какого-то промежутка времени очень много. Вот, там не улыбнулись, когда должны были улыбнуться, там были невнимательны к человеку, хотя должны были быть внимательны к человеку. Там случайно пересекли, нарушили правила дорожного движения, сильно никого не задели, но все-таки угрозу нервничать кого-то заставили. Это произошло невольно, не то чтобы человек нагло пытался нарушить правила движения, а просто случайно засмотрелся, задумался, загляделся, увлекся и таким образом случайно стал вот таким вовлечен в это нарушение правил какого-то социума, дорожного движения, социальной организации, там, норм трудовой деятельности и так далее. Он не хотел, он не знал, не понимал, что делать в этот момент, сознательно не хотел никому причинить зла. Просто так получилось. И сильно люди на него не сердятся, все понимают, что ну, все такие же. Люди в целом его прощают. И вот это есть минимальная степень ответственности. Но при этом, конечно, поскольку происходит это часто, порою помнить все совершенно невозможно. И люди, даже пытающиеся за собой все записывать, это совершенно немыслимая вещь. Это надо тогда каждый день ходить на исповедь. И суть от этого не изменится, потому что это скорее некий поток жизни, в котором мы живем, поток суетности, точнее, в который мы вовлечены, который с неизбежностью окружает жизнь любого человека, по слову апостола. Нет человека, который жив был бы и не согрешил. Вот, как и Иоанн Богослов в первом послании, в первой главе говорит, что если человек думает, что он не прегрешает, он не знает ничего, он лжец. Невозможно такое, неизбежно мы впадаем в подобные вещи. Но исповедовать-то надо, хотя бы некие общие тенденции того, что мы сделали, нашу, скажем, легкомыслие, нашу неаккуратность на дороге, наше равнодушие к правилам трудового коллектива, наше неприязненное отношение к сослуживцам, наше увлеченность вообще какими-то событиями, погруженность в новости или в переживания, или в сериалы. Вот что-то, в общем, нам мешает быть последовательными, внимательными в отношении к правилам и к нашим близким. И вот эти общие тенденции мы исповедуем, сокрушаемся, как бы мысленно охватывая всю нашу неполноценность, незрелость, нетрезвость, невнимание и прочее. И причащаясь, мы все равно уврачуем нашу душу. Может быть, не наступает исцеление, так как новой машины не будет, но вот изъяны видимые будут заглажены. И, скорее всего, тут уже стоит говорить не столько об очищении от грехов, сколько уже опознание своих страстей и очищение души от страсти, о чем мы уже говорили. Второй вид грехов – это грехи, которые связаны с каким-нибудь серьезным ущербом ближним. Когда человек от нас, он сильно страдает. Каким-то образом он на нас обижен, унижен, он имеет нечто против нас, серьезное, стойкое чувство обиды, уязвленного самолюбия по отношению к нам. Так вот, этот грех уже, как мы знаем из Священного Писания, не так просто его исцелить. И исповедь не поможет, причащение не поможет. Господь говорит, надо сначала, прежде чем вы собрались прийти в храм к Богу, вы сначала должны пойти и примириться. Примириться. Иногда этого действительно хватает. Вот, поругались с родителями, пришли, помирились. Это не так сложно, хотя не перестает быть важным. Но есть случаи, когда такое примирение очень проблематично. Вот, человек так сильно обижен нами, что даже на порог нас не пустит. Вот, и примириться с ним будет очень непросто. А бывает такая обида, которая связана с материальным ущербом. Но самый классический случай – это, скажем, мытарь Закхей, который именно для того, чтобы примириться, он сказал после посещения Божьего, сказал, что он полимение раздаст нищим, а тем, кого обидел, воздаст вчетверо. Причем это он делает всего лишь по закону. Такова правда закона. Человек, нами обиженный, должен не просто получить возмещение ущерба, но получить с лихвой, с прибытком. Как бы сейчас в времена законнические, юридические сказали возмещение морального ущерба. Так вот, впервые эта вещь, это явление человеческих отношений рельефно выступает именно в Библии, в Ветхом Завете, потому что там в случае, если по нашей причине человек потерпел ущерб, мы должны не просто возместить ущерб, но и что-то сверху этого компенсировать. Вот, представляете, если, скажем, человек обижен нами, не выданной ему вовремя платой, или мы в свое время отобрали у него квартиру. Ну, были такие вот времена, когда нам очень нужно было жить, мы кое-что где-то заплатили, обманули, и квартира, хотя должна была достаться, скажем, нашему брату или нашей сестре, досталась нам. Мы ее взяли, но потом мы стали христианами, нам стало стыдно, братом мы 15 лет не общаемся, допустим, и вот мы понимаем, что духовная жизнь не вяжется, надо что-то сделать. Что сделать? Ну, позвоню брату, скажу, брат, прости меня, и пойду причащаться. Нет, не получится. Не получится. Как трудно исправить будет эти отношения. Вернуть долг. Вернуть то отношение братства, которое было когда-то, и я его потерял. Все очень непросто. когда это дело касается именно вот таких серьезных обид. Это всегда было непросто. Только в наше время именно наше легкомысленное к этому отношение появилось. А вообще-то это всегда казалось самым сложным – восстановить разорванные связи. Но пока мы этого не сделаем, пока мы не потрудимся в этом отношении, мы не можем исправить изъяны собственной души. Сколько бы мы ни замазывали, эта шпаклевка будет отваливаться, сколько бы ни прикручивали запасных частей, они будут сыпаться, потому что не исправлен сам остов, суть нашей души искажена. Мы не примирились с ближним. И третий – это то, что называется третий вид греха, те, что обычно называются смертные грехи. Это грехи, которые, последствия которых восстановлению в принципе не подлежит. То есть то, что сделано в результате этого греха, восстановить невозможно никаким образом. Ну, понятно, что это касается прелюбодейства, потому что разрушается телесная целостность. Человек был одной плотью со своей женой, изменяя, он становится одно плоть с тем, с кем он в этот момент соединяется, и разрывает ту плоть единую, которая была у него с женой. И это восстановить невозможно. Нет, конечно, можно сосуд разбитый склеить, но сосудом целым это не станет. Он может стоять для украшения с трещинками, но использовать по назначению его не получится. Так и разрушенный брак соединить невозможно. Это несоединимые вещи. Все разрушено и все. Или, например, предательство. Потому что в предательстве не просто какое-то там как бы предательство. Когда предается друг, предается тот, кто тебе верил. Вернуть эту веру невозможно. Он не может тебе поверить, как бы ни хотел, ты его предал. Ну и, разумеется, убийство или аборт, такие вещи, которые, ну, не врачуются так просто, потому что восстановлению не подлежит. Что же делать? А вся жизнь должна стать непрестанным плачем и покаянием, целью которого привести себя в глубочайшее смирение. Глубочайшее. Только тогда, там, на самом дне этого смирения, вот, человек обретает милость Божью, потому что смирение врачует все.